שוב, כתבי רבש כרך ב' עמוד 1187, מאמר מהו
איננו מלך, אלא אתה ברבש. Статья называется «Нет у нас другого царя, кроме тебя». И следует понять, что значит «мы говорим, что нет у нас другого царя, кроме тебя». И, то есть мы воздаем хвалу царю, когда говорим, что нет у нас другого царя, кроме тебя. То есть мы как народы мира. Мы не такие, как народы мира, у которых есть много богов, а мы говорим, что у нас есть только один царь. Находим, как будто бы Творец больше их. И почему это так важно, если Творец важнее их? И мы выбрали Творца. И можно сказать, как и сказано в книге Зоар, сказал Раби Аба, то, что сказано, кто не убоится тебя, царь народов, восхваление тебя. И сказал Раби Шимон, это не умножает его величие, как когда сказано, что среди всех мудрецов народов, среди всех их царей нет подобного тебе. Что это за сравнение для человека, у которых нет существования? И есть много толкований об этом, но выясним это в работе. Известно, что порядок работы начинается прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем в начале работы принимать на себя бремя небесного правления, то есть верить, что Творец, Он управляет миром. То есть Он управляет миром личным управлением, как сказано в статье «Порядок работы» у Баля Сулама. Затем необходимо знать, что вопрос веры, которую мы принимаем, это считается по важности внизу. То есть, если бы не было знания, нужно верить, и это знание было бы важнее у человека. И человек должен верить, что у человека вера не находится в важности. То есть человек выбирает именно идти этим путем, верой выше знания. Поскольку человек верит верой мудрецов в то, что они достигли и сказали. Но если у кого-то нет веры в мудрецов, то он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, как думает человек, и говорит, что если бы работа Творца находилась бы в знании, и не нужно было бы верить, тогда, конечно, умножились бы во много служащие царю, и были бы преданы работе больше. Но человек должен верить. И верой Творца, и верой мудрецов — это та вера, которой должны верить, и она отдаляет людей от работы. Но человек, желающий приблизиться к Творцу, должен верить верой мудрецов, которые сказали нам, что если бы действительно был путь знания важнее для управления миром, то Творец дал бы нам тогда работу в знании, но Творец знает, что более удачный путь, чтобы человек смог достичь цели, желанной, доставить наслаждение, чтобы смог человек обрести благое наслаждение без стыда, это происходит именно с помощью веры. Но человек родился в природе любви к себе, и поэтому то, что ближе к любви к себе, этим наслаждается тело. Но когда говорят человеку, что он должен выполнять Тору и заповеди на основе веры, то это для него трудно. То есть человек был бы более доволен, если бы все это было в знании. Но и с точки зрения веры есть тоже очень много нюансов. То есть во что должен верить человек? И это просто. Человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть если будет он выполнять Тору и заповеди, то у него будет вознаграждение, а если, не дай Бог, не будет, то он получит наказание. И вопрос вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. А все различия, в чем заключается вознаграждение и в чем наказание. И в этом есть различия на каждой ступени. И это также происходит и в обычной жизни. Когда, например, говорят ребенку, что если он не хочет есть, то его накажут. Например, дети, которые кушают, они поедут на экскурсию, а мальчик, который не кушает, останется дома. Но иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не делает то, что сказали ему родители, не получит сегодня еды и останется голодным, и так далее. Находим, что у всех людей то же самое, то есть вознаграждение и наказание дают человеку стимул продвигаться. Поэтому, если человек верит, что в соблюдении Торы и заповедей он удостоится вознаграждения этого мира, как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых находится в вознаграждении и наказаниях этого мира, то есть продолжительность жизни, здоровья и так далее. Но есть такие, у которых вознаграждение и наказание в будущем мире, то есть у них есть рай. Но есть люди, страх которых находится в лишма, то есть они хотят удостоиться того, что могут служить царю, и в этом заключается их вознаграждение, и не нужно им больше никакой награды. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о личной пользе, о личной выгоде, а вся их забота только о том, как доставить наслаждение Создателю. И поскольку это неприемлемо для тела, которое называется желанием получать, поэтому оно сопротивляется этой работе. И именно здесь, когда человек желает работать ради отдачи, свойственны падения, подъемы, и в этой работе, которая называется вознаграждение и наказание, совершенно иначе. Есть работа по получению вознаграждения, и когда человек чувствует какой-то вкус в работе, он чувствует, что немножко приближается к Творцу. Это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбрасывают от работы Творца, то есть не чувствует он никакого вкуса в работе, у человека это называется самым большим наказанием. То есть нет у него никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что очевидно, это отдаление, которое он ощущает по причине того, что он отдален от Творца. Ведь человек понимает, что если бы он приблизился к Творцу, то он должен чувствовать иначе, чем чувствует сейчас. Как сказано, милость и радость находятся там. Но когда человек находится в святости, о святости сказано «сила и милость», а он чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и видит он все в черном цвете, и не может он преодолеть то состояние, в котором находится. И у человека это называется желающий работать ради Творца. Это называется для него самым большим наказанием. Когда человек хочет преодолеть то состояние, в котором находится, то видит, что нет никакой возможности достичь сближения с Творцом. Иногда он впадает в отчаяние, то есть он хочет бежать с поля боя и решает, что нет никакой возможности, что когда-либо сможет он подняться на ступень, когда не будет заботиться о собственной выгоде, а будет заботиться только о благе Творца. И возникает вопрос, где же истина? Не ошибается ли он? Есть ли возможность достичь состояния, когда все действия будут его ради Творца или нет? То есть полезно ли здесь преодоление? То есть есть ли силы у человека собственными силами произвести все эти действия ради Творца? И ответ, как написано, нет у нас царя другого, кроме тебя. Потому что нет у нас силы преодолеть себя, чтобы мы смогли сделать это. Но когда ты будешь царем нашим, тогда мы будем служить тебе только из важности тебя, твоей, и не сможем сделать без царя ничего, кроме как то, что доставит тебе наслаждение. Это только ты можешь дать нам, то есть только эту силу, только эту природу, которая называется желанием отдавать. И поэтому говорят сначала, «Отец наш и царь наш согрешили мы перед тобой», то есть не может сказать человек «нет», у нас царя, кроме тебя, то есть только Творец может дать эту силу. Откуда же человек знает, что это не в его силах? Ведь прежде человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих силах делать, делай. И тогда человек приходит к такому состоянию, когда чувствует, насколько далек он от Творца. То есть не может он сделать ничего ради Творца. Тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он соблюдает Тору и заповеди, все-таки он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради Творца. И человек должен сначала сказать, «Отец и Царь наш, согрешили мы пред Тобой», несмотря на то, что он соблюдает Тору и заповеди. Тем не менее, он чувствует, что он грешник. Он грешит тем, что ничего не сделали мы ради небес. Затем он говорит, «Отец наш и Царь наш, нет у нас другого царя, кроме Тебя». То есть только Творец может помочь тому, чтобы был у нас Царь, чтобы могли мы служить Ему. И в этом и заключается Его вознаграждение. То есть Он удостоился того, что служит Царю. И это значит, что только тогда есть у него возможность сделать все ради Творца. То есть, если Творец не даст ему этой силы, чтобы почувствовал он, что есть у нас великий царь, то нет у самого у него силы служить Творцу, потому что тело спрашивает, что будет тебе с того, что ты наслаждаешь Творца. Ведь когда властвует желание получать, у человека нет никакой возможности. И тогда бывает, что он разочаровывается в основах. То есть видит он, что работал зря, впустую, и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И видит он сейчас, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему, дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это только Творец может дать. И сказано, «Отец наш и царь наш, нет у нас другого царя, кроме тебя, только ты можешь дать нам возможность ощутить, что есть великий царь у нас, и стоит работать ради него, доставить ему наслаждение».
Можно продолжать? Я не знаю. Как вы считаете, провести семинар на то, что мы услышали, или продолжать? Еще. Хорошо.
Еще. И сказано, можно объяснить сказанное взор. Благословен тот, кто взывает к Творцу и знает, как взывать к Нему. Но если он не знает, кому он взывал, то Творец отдаляется от него. И сказано, близок Творец каждому взывающему. Кому же он близок? И повторяет он каждому, кто действительно взывает к Нему. А что есть тот, кто взывает ему обманчиво, сказал Раби Аба, тот, кто взывает, но не знает, кому он взывает, потому что сказано каждому, кто действительно будет взывать. Кто это? Тот, кто отпечатан перстнем царя. И следует понять, где здесь истина и где ложь. То есть слышат того, кто действительно взывает, и спрашивает, что же такое действительно. И нужно знать тогда, что такое ложь. То есть что значит, что человек ложно взывает к Творцу? Что это значит в работе? И в Сулам написано: во время сотворения мира сказал ангелам: сделаем Адама в подобии, и Хесед, милосердие, сказала: пусть будет создан, потому что он милосердный. Но истина сказала: не создавай, потому что он обман. И сказал Творец: послал он истину на землю. И сказано: пошли истину на землю.
Вопрос. Почему человек должен рад того, что он чувствует себя удаленным от Творца? Почему, когда человек чувствует, что он далек от Творца, он должен взорваться от радости?
Есть ощущение Творца. Без ощущения удаленности ты находишься отдаленным.
Кто ему это раскрывает, когда он далек? Это во-первых. Во-вторых, если он чувствует удаленным, то вдруг появляется новое устремление, начинает искать, где он все-таки может приблизиться через товарищей.
Он получил здесь подарок, ощущение Творца, ощущение отдаления Творца, ощущение хисарона, и сейчас он, ему есть куда обращаться, броситься к группе.
Потому что тогда у человека появляется возможность вглядеться в себя со стороны, видеть, где находится желание получать по отношению к тому, что может быть такое желание отдавать.
Почему помощь свыше приходит к нам в таком виде, что мы получаем удары, падения, отбрасывают, унижают и так далее? Почему на это мы говорим, что это помощь свыше? Это перст Творца. Ну, что там случилось? Поэтому я сказал, что должна быть радость. То есть я уже это объясняю.
Не понял. Про радость?
Вопрос, почему, когда человек чувствует, что его выбрасывают из духовной работы, и он находится как животное, или даже просто как бревно, или как просто камень неживой. Почему он должен радоваться этому? Почему именно продвижение к Творцу приходит нам в таком виде? Почему в этом я должен почувствовать, что Творец приближает меня? Тем, что отдаляет меня, приближает. Что приближает, а что отдаляет? Свойства.
Ну, насколько я чувствую себя низким, маленьким, все по отношению к нему, по отношению к группе, это имеется в виду, что я далек, а не то, что я на полу лежу. Когда я далек от него, я чувствую, что меня удалили, то есть это как раз процесс, и я должен радоваться.
Я чувствую противоречие в желании получать это удар. И это показывает мне, где следующий этап продвижения. Иначе это говорится так, что противоречие стариков — это созидание.
Есть еще здесь такое понятие, как «нет никого, кроме него». Только когда человек действует правильно, по-видимому, он творец к нему вообще как-то может отнестись. Потому что иначе он к нему не призывает. То есть только когда ты по-настоящему к нему призываешь, ты чувствуешь его отношение. Нет никого, кроме него, как разбиение.
Когда вдруг нет сил соединиться с товарищами, это ощущается, что нет сил давать им силы. Есть новый хисарон, если ты уже заранее такое состояние приготовил, ты ищешь снова Творца, действительно, как он пишет, он нужен тебе снова, чтобы работать в группе. Это то, что он хочет, чтобы было всегда стремление, чтобы оно всегда было в воздухе.
Да, чтобы в конце концов перестал радоваться, полагаться на себя, и начал бы радоваться радостью отношения Творца к нему. Откуда придет радость? Откуда придет знание, что этот Творец захотел быть с ним, с тобой, чтобы произошел зевок? Только через поддержку группы. Если не будет группы, которая поддерживает, то нет таких возможностей у человека радоваться.
Творец в своем свойстве отдающий. Он хочет отдавать, и он ждет, чтобы мы просто присоединились бы к нему. И человек в своем эгоизме, у него нет никакого шанса обратиться к Творцу, чтобы помог ему и вытащил его из болота, если он действительно увяз в этом болоте, и поэтому нужно прийти к такому уровню, низкому, состояние хуже животного, чтобы прийти к отчаянию. Только из такого низкого состояния можно просить.
Ничего нового не могу сказать. Это такая форма, когда есть необходимость в нем. Он удаляет, чтобы вознуждаться в нем.
Главное — доставить наслаждение ему. Здесь горькая и сладкая истина и ложь.
Какие виды падения мы можем пересчитать? Падение, когда я чувствую немножечко слабость. Падение в том, когда я удалился от группы, когда я теряю важность. Падение, когда учеба становится не очень важной. Учитель, Творец, профессия, семья, жизнь. Какие виды такой потери сил, заинтересованности, желание получать, в конце концов, мы можем пересчитать, как можно отсортировать. Пожалуйста, быстренько.
Я думаю, это можно все классифицировать, потому что перед нами рав, группа, книги, все.
Все, что связано с телом, со связью с группой. Но в конце концов, все это отчаяние от цели, потому что ты будешь заботиться и о теле, и обо всем только для того, чтобы продвигаться к цели.
Разная физическая слабость во время урока, например.
Есть самые разные падения. Самое серьезное падение, которое называется падением, это падение важности. важность и величие Творца, важность и цели, величие отдачи. Выражается оно в отношении к группе, в отношении к учебе, в отношении к Раву, к Творцу. Важность. Падение в важности. Важность и свойство отдачи.
Можно все измерить, но в тот момент, когда есть снижение важности, неважно, ты можешь пренебрежно относиться к книге, к Раву, ко всему, ты просто не способен. Это просто отсутствие важности.
Я пересчитал три вида эгоистического падения. Недостаток чего-то в материальном, падение настроения и падение в духовном, когда есть недостаток важности цели.
Когда мы находимся в падении, мы обычно стремимся к разным средствам, чтобы хоть наполнить себя чем-то, дать себе ощущение какой-то жизни. Как же мы обычно должны правильно выходить из падения? Не бросаться сразу в какие-то материальные наслаждения или в сон. Что же все-таки находится в нашем распоряжении, чтобы правильно реализовать падение? Это вопрос.
Самые механические простые действия ради группы.
Расписание, какие-то распорядок дня.
Кроме рамок, достаточно иногда беседы, разговора с товарищем, иногда просто одно слово, пиво выпить.
Две вещи. Мы входим в падение не для того, чтобы потонуть, а чтобы использовать это состояние, где я могу еще насладить хозяина, насладить Творца, насладить Высшего, именно в падении. Как это может быть выражено? Насколько человек связывает себя с группой? Это может быть только через группу, через окружение.
Это очень мгновение очень дорогое. Нужно очень много работать, чтобы достичь такого мгновения. Потому что только товарищи могут вытащить тебя своей заботой из такого падения. Они тебя могут поднять. И для этого нужно все время вкладывать в группу, чтобы наступило. Когда наступит такое мгновение, они тебя возьмут и вытащат.
Помогает распространение, написать что-то в блоге, какую-то статью или связаться с товарищами, постараться их поддержать. Это работает наоборот. Использовать союз, который ты заключил с кем-то когда-то, это работает.
Что значит упасть на руки группы? Что означает во время падения упасть на руки группы? На руки группы. В руки. На них, короче. Вперед.
Падаешь ты как будто бы без власти, то есть другая сила может тебя как-то пробудить. Если ты подготовил, это как какой-то трамплин.
Это значит, что то, что тебе сейчас кажется странным и так уж неправильным и ошибкой, подожди недели две-три, не суди, делай то, что делают все. Просто скопировать, копи-пейст, не надо ничего менять.
В этот момент ты просто запираешь свой разум, не веришь в то, что ты видишь, и делаешь то, что делает группа.
Мне только остается согласиться с тем, что сказали товарищи.
То есть
человек идет с группой сильнее всего, как только может. Группа — это его голова, и он двигается с ней.
Мне вспоминается, что когда ты приходишь на собрание товарищей, иногда в таком упадшем состоянии, без всякого желания, вдруг ты видишь, что вдруг на протяжении собрания меняется состояние, начинаешь пользоваться этой силой, падаешь на руки группы, и она тебя поднимает.
Получается, что если мы получаем от Творца падение, это дает нам возможность упасть на руки группе, и от этого мы получаем изменение нашего состояния. Без этого мы бы не смогли бы включиться в группу. Поэтому падение, оно по сути, помощь. Да? Согласны с этим? Хорошо. Если согласны с этим, тогда как же мы связываем это падение с Творцом? Что именно от Него мы должны и хотим получить помощь, которая принесет нам приближение. Сказано «Мицион Тице Тора», то есть из Дициот, из выходов выйдет Тора. Как мы выстраиваем падение? То есть все начинается с падения. Все начинается с вхождения в Египет, с этих исходов, падений. Не то, что мы бежим от них, а именно с них начинается духовная работа. Как это организовать? 1, 2, 3, 4. Так, согласно. Поэтапно.
Заключаем союз с товарищами, очень понятно становится зависимость.
Да, подготовить рамки, распорядок. Есть у нас так много средств в нашей повседневной работе, как мы и сказали, просто пригнуть голову, попытаться соединиться друг с другом, потому что в этом взаимовключении, в том, что мы делаем то, что делают другие, мы вызываем на себя свет, возвращающий к источнику.
Ну, во-первых, учеба, заключить такой союз, договор, чтобы все тебя притаскивали на учебу, а во-вторых, играть все время большого, не в падении. И тогда эта игра перед товарищами обязывает, и когда, если появляется какое-то колебание в состоянии, его сразу можно заметить.
Мы должны работать сильно, и все средства, которые есть в нашем распоряжении, ими мы должны укреплять поручительство между нами. Чем больше мы будем в поручительстве, мы будем больше находиться под светом, возвращающим к источнику. И не придется нам тогда затягивать периоды падений, а свет поможет нам это падение сразу соединить с «нет никого, кроме Него».
Похоже на то, когда входим в группу, когда вдруг у человека нет вкуса, смысла в жизни, он падает в группу. Но с того момента, когда он появляется здесь, то он должен держаться за группу и искать любые средства и все, что можно, только чтобы удержаться здесь.
В итоге, чтобы прийти к просьбе, к Творцу, это падение, чтобы мы приблизились.
Нужно организовать систему, чтобы падения были очень краткие. Проблема в том,
как мы можем управлять падениями и подъемами, что мы не должны знать, ждать подъем, чтобы начать духовную работу. Я спросил.
Больше объединения с товарищем. То есть все время видеть, где я могу добавлять.
Да, потому что изначально необходимо войти в большее объединение.
Большее объединение, с моей точки зрения, как я слышу Рава в последние дни, это чтобы быть все время напряженным, играть, не спускаться с высокого уровня.
Напоминает тот пример, когда идет сагбенный старик и ищет каждый раз хисарон еще прежде, чем входит в падение, потому что он уже научился из прошлого. Он все время ищет, именно когда он находится в состоянии подъема, он желает все больше усилить хисарон. Так и мы. И Дуди продолжит.
Нужно, как старик, искать точку связи между нами. Искать объединение.
Как мы в итоге можем прийти к молитве?
И поэтому мы, в соответствии с состоянием группы, можем сказать, будут у нас люди в отчаянии или нет. Если есть кто-то, хотя бы даже кто-то один, отчаявшийся, какой-то момент слабости наступает, просто он не на подъеме. Так проблема в группе, а не в этом человеке. Так? Ну, так что нам делать с нашей группой, когда вы все такие, как инвалиды? Да? Это вопрос. Или это риторический вопрос?
Ну-ну.
Знаешь, такое риторический вопрос, на который не нужно отвечать.
Несмотря на то, что это риторический.
Еще раз. Как организовать группу, чтобы группа была переполнена просто, разрывалась. И подъемами, и падениями, чтобы все вошли. Как в этом мостике Вильсона. Выпрямители тока электрического, который я всегда раньше рисовал.
Когда задают риторический вопрос, нужно прокричать ответ.
А ты не смейся. Я тебе скажу, что даже в плавании ты был чемпионом. Там тоже наверняка есть упражнения, когда все отрицательное ты переводишь в положительное.
Да?
То есть в спорте много есть таких моментов, самых разных выражений. Без того, что человек использует свои отрицательные свойства, отрицательные состояния, не переводя их в положительные, он не может добиться успеха. Это во всем так, это закон такой. Да.
Я хочу сказать все-таки о том, что надо все время играть. Не знаю, как это объяснить.
Нужно подготовить, чтобы этот генератор напряжения был все время готов, и это напряжение поддерживало для всех, чтобы если все будут такие заряженные, то свет вдруг не погаснет. Если все будут в таком сумасшедшем напряжении.
Мы готовы как группа войти в такое состояние, и чтобы не провозглашать, а просто войти в это состояние. Не нужно издавать какие-то новые пункты устава, а просто состояние мы в этом, и это называется группа. И мы не уходим из этой игры. Это наше собрание товарищей, это подготовка.
Иншаллах.
Иншаллах.
Дай Бог.
Да, дай Бог. Мы должны уже поменять направление и взять все эти состояния и не падать в ощущения, а просто воспользоваться как рычагом и перевести просто к пику подъема из глубины падения. И это возможно, все это сделать. Нужна поддержка, общая поддержка, чтобы все поддерживали друг друга. И тогда можно именно использовать такие состояния, когда самые тяжелые из них, можно им сыграть в них, будто ты играешь. Это самые почитаемые свыше состояния, самые. Мы можем просто убедить друг друга в этом. Самые лучшие состояния, когда мы воздействуем друг на друга.
Спасибо, Яниф. Я думаю, что это все игра. Мы учим это, но мы не совсем это реализуем, поэтому, как Раф назвал нас духовными инвалидами. Поэтому то, что мы должны делать, мы должны прилагать усилия в этой игре.
Дорогие друзья, всем большое спасибо.